Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Шипанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Добрый вечер. Портал «Законе» представляю я, Рубен Маркариан, главный редактор.
И я напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. Я Рубен Валерьевич, надеюсь, нам сейчас расскажет, что же вы там обсуждаете.
Мы обсуждаем инициативу очередную фракции небезызвестной ЛДПР, которая предлагает ввести полный запрет на продажу электронных сигарет и этих вейпов, дуделок, или как они там называются. Ну, в общем, жидкий никотин, система нагревания табака и прочее. Вот эта дрянь, которая заменила, нельзя сказать, что полезный продукт сигареты, там, сигара не заменила, как бы у некоторых заменила, и по меткому определению какого-то там ученого, что, как бы, это привело к большему привыканию, нежели чем сигареты. Хотя, по статистике, ну, больше половины людей-курильщиков, которые переходили на эти виды психологической разгрузки средства, они рассчитывали таким образом бросить курить. Хотя, мне кажется, все это было...
Это все фигня.
Это все это было, да, такая вот, как вы правильно сказали, именно это. Такая отговорка, да. А я вот перейду вот на это, и потому что брошу... Хочу бросить курить, да. Ну и как бы стали курить больше, как оказалось. Вот законопроект этот разработан, внесен в Госдуму еще в январе 2022 года. В этот наш антитабачный закон, но пока дело до этого не дошло, о чем как раз посетовал в партийном телеграм-канале лидер ЛДПР, нынешний Леонид Слуцкий. Ну, в общем, власти-то давно вступили в эту самую борьбу вот с этими системами, альтернативными системами курения. В январе прошлого года поправки были в антитабачный закон, вот эти всякие стики, жидкости для вейпов и прочее, как она называется, никотиносодержащая продукция, в общем, были изгнаны сначала из интернет-торговли, после серии происшествий может коснуться запрет и табачные магазины, потому что специалисты утверждают, что вот эти вот новоявленные штучки, электронная вещь, в общем-то, опасная. Граждане возражают, мол, как бы, ну, чего, переходить снова на сигареты. Ну, а в набат власти бьют не зря, и мы по этому поводу начали обсуждать. У нас вот резонансный трагический случай произошел буквально вот в январе 22 года в Бийске. После курения вейпа 12-летний мальчик скончался, его сестра с подругой были госпитализированы. А летом вообще началось, да, при попытке зарядить вот это устройство, вейп этот, жидкий, зарядить от розетки. Там же штука такая электронная, да, там...
Ну, вставляется, правильно? Ну,
да, конечно. Вот 21-летний москвич получил термические и химические ожоги второй степени, третьей степени ожог на ноге. А еще в Подмосковье девайс у 13-летнего подростка прямо во рту взорвался. Повредил ему губу, нос, кисть правой руки. В общем... 14 июля столичные правоохранители в ходе обысков в одной из компаний обнаружили 150 тысяч контрафактных электронных сигарет и почти 600 миллионов рублей наличными. Дело возбудили там по 238 статье Уголовного кодекса. Ну и сейчас в табачных магазинах обыски проводят, а проверяющие органы рекомендуют с продажи это все убрать, ну так на всякий случай, ну хотя бы пока идет облава. Так смотрите, ведь что получается. Я тут, когда к программе готовился, обнаружил, что акцизы, ну, а это же подакцизный товар, уплачены там с какой-то мелочи, чуть ли не с нескольких десятков тысяч электронных сигарет, а нелегальные сигареты, которые продаются, это по данным компании Городиски IP Security, вот по итогам прошлого года онлайн-продажа, а в основном это все продается через онлайн, нелегальные эти электронные сигареты, достигли 46 миллионов устройств на общую сумму 23 миллиарда. Можете себе представить?
Могу.
То есть это все безакцизный товар, который еще непонятно какого качества, потому как на коленке там его собирают, ну, вейп, там, если не путать с электронной сигаретой, да, системой нагревания табака, Это такая жижица какая-то, содержащая никотин, какие-то ароматизаторы и еще какую-то дрянь, которая преобразуется в аэрозоль, и человек это вдыхает, выдыхает, вроде говорит, ну, это же не дым, это же пар.
Ну, на коленке, мне кажется, ты не соберешь все-таки.
Ну, на коленке я, конечно, условно говорю, что там, ну, в жидкости на коленке точно смешивают, да, потому что электронное устройство, оно, его может быть и не на коленке, может быть, в промышленном масштабе можно собрать, но все равно это несложно, это не сложнее радиоприемника. А уж если радиолюбитель может собрать радиоприемник, то это устройство как бы собрать вообще не проблема. Вот. А жижицу вот эту смешать, тем более я тут прочел, что ну, никотина, содержащую эту отраву, в основном привозят из Китая, чтобы ее добавлять в эти вейпы, так некоторые умудряются экономить на этом и даже никотин не добавляют. Ну, просто то, что там люди, так называемые курильщики, курят, совершенно непонятно. Вот специалисты утверждают, что люди в этих самых вейпах, ну, люди, в основном молодые люди, ищут не модный дизайн, а никотин. Если запретить его употребление дымом или паром, его, значит, будут пить. Ну, в принципе, я думаю, что... Помните, мы радовались, когда электронные устройства в виде вот наших умных телефонов, они молодое поколение увлекли настолько, что наши дети стали сидеть, вот, держа в руках этот телефон, и статистика выдала хорошие цифры, что уменьшилось количество курильщиков среди подростков, среди школьников, среди подростков там на какие-то дикие совершенно цифры, аж на 50%.
Ну, прекрасно помню.
Да, потому что ну, люди увлеклись вот этими вот электронными устройствами, сидели там, переписывались, чатились там, да, и как бы забывали про курение. Тем более, что курить, когда ты там дымишь и одновременно занят вот этим вот времяпрепровождением, как тыканье в телефон и написание кому-нибудь сообщения, ну, в общем, малосовместимые вещи. Но с введением в оборот вот этих электронных сигарет и вейпов эти вещи, оказывается, совместились. То есть в левой руке у молодого человека вот это... гадость, которую он покуривает, дыма ему все равно уже не надо, он подсел на никотин, в правой руке у него электронное устройство в виде смартфона. И статистика говорит, что количество курильщиков вот этих вот электронных устройств и вейпов увеличилось не на 50%, как раньше уменьшилось, а в 6 раз увеличилось. И тем более, что вот сейчас родителям, да, им довольно сложно определить, там, сын курит или не курит, или дочь.
Ну, подыхни,
если... если раньше приходил, там, от одежды пахнет, там, от рук пахнет, там, даже дышать не надо, там, дыхни, там, пальцы понюхал, и все. И как бы там уже понятно, что сигарету в руках держал. Или от одежды пахнет, или от волос, и уже не отмажешься. А эта дрянь, она же ж не оставляет запаха. Ну и, соответственно, вот такое количество. Я даже прочел, что в старших группах детского сада дети уже начали курить.
Да ладно?
Да, ну и что, как бы детям тоже же интересно, да, они же там думают, что это... Я сам помню, был маленький, в детском саду мне рассказывали, что... А я учился, тогда еще в детский сад ходил в Краснодар. В Краснодаре, в городе, да, и мне говорили, что в Москве, где-то в Москве есть такие сигареты, где... нет никотина, есть только дым туда-сюда. Я помню, папа попросил привезти из Москвы мне эту продукцию, не содержащую никотина, для того, чтобы походить на взрослого, за что, в общем-то, получил. Ну, потому что как бы, там, мне сразу было высказано, да, что эти все фантазии ваши детские...
А пап, ты курил?
Нет, он... Ну, я видел, что баловался так иногда. Там мог какую-нибудь сигарету засунуть себе в рот так после обеда где-нибудь. Ну, когда это было разрешено в ресторанах. Но он так... Нельзя сказать, что это курил. Это так, баловался. Ну, вот. А я лично... Ну, когда в армии служил, там вообще нельзя не курить. Там все курят, потому что если ты не будешь курить в курилке во время перекура, ты обязательно будешь посыльным... Либо сборщиком,
Боже, что ты делаешь,
сборщиком мусора, потому что посмотрит на тебя командир, все курят, да, и это вроде как святая такая задача, которую все выполняют после боевой. И командир, увидев там, что кто-то читает газету или просто стоит в сторонке, говорит, так, ты все равно не куришь, ну-ка сбегай туда-то или собери бумажки на плацу. Ну, в общем-то, поэтому курили все в армии, да, так, в общем-то, и я.
Вопрос для слушателя.
Вопрос для слушателей. А может, все-таки, следуя совету или инициативе ЛДПР, вообще запретить эту никотиносодержащую продукцию? Ну, вот есть эти вонючие сигареты? И есть. А вот этот, учитывая, что статистика плохая, что увеличилось количество курильщиков, и люди стали курить больше, потому что, видите ли, от них не пахнет, да, и не вынимают изо рта эту гадость даже в тех местах, где запрещено обычное традиционное курение. Вот. И Б, ну, получается, что может за одной сигареты запретить.
728-7703. 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Уходим ненадолго, потом вернемся.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А вот эти ребята, названные вами по партии, вообще они молодцы. Я, знаете, запрещать. Я вспоминаю слова Уинстона Черчилля, который сказал: если ты хочешь что-то запретить, сначала что-то разреши. Знаете, взамен этого придумай что-нибудь такое.
Жевать жвачку у нас же не запрещено, жуйте.
Ну, давайте бесплатно жвачки.
Бесплатные?
Да.
С какой радости, да?
Ну, вот так вот что-то...
Не, ну вам же не запрещают жевать жвачку, да?
Пока еще не запрещают не жевать.
На Филиппинах запрещают.
Не, ну, в Сингапуре запретили сначала курение, да. А потом запретили жвачку.
Да, да. Ну, так, а вам-то разрешают? Жуйте на здоровье.
Пока
здоровье,
еще жуйте, да. Если есть
пока зубы жевать. Есть, да, жуйте. Да.
Еще раз вопрос для слушателей, мы напомним.
Да, ну, может быть, имеет смысл запретить вот эти модные средства употребления никотина, электронные сигареты, там, вейпы и прочие, там, эти дуделки.
Дуделки. Каким принимать? Кстати, мы должны сказать, что ни я, ни... я не курю, и вы не курите.
Это вот, да, это правда.
Поэтому мы как-то не поймем страдания курильщиков. Мы здесь однобокие такой взгляд.
Ну, будет. Я всегда говорил,
и что... И режиссер наш не курит, да, Лена?
Я всегда говорил, что право человека на чистый воздух, оно конституционное. Поэтому оно приоритетнее права курильщика на получение удовольствия. Поэтому вот сразу предвосхищая критику...
Чистый воздух в Москве? Это, знаете, я всегда говорю, что в московском червяке свинца в 11 раз больше, чем в червяке, который живет в 100 километрах от Москвы.
Это не имеет значения. Право на благоприятную окружающую среду у человека конституционное. Право курильщика на получение удовольствия – это его личное.
Так, 728-7703, код 8495. У нас есть право послушать первого эксперта?
Обязанность даже, обязанность, я бы сказал. Да. Это у нас Александр Мохов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафина. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Рад вас слышать.
А уж мы-то как рады.
А вы курите или нет? Вы курите или нет?
Я нет.
Ага, отлично. Значит, у нас в нашем полку плюс один. Александр Анатольевич, какие имеются основные подходы вот в нашем праве и в российском, и в зарубежном вот к регулированию никотиносодержащей продукции? Я не про антитабачный закон говорю, я в целом, то есть про потребление табака. Вот какой, на ваш взгляд, является наиболее верным и действенным? Вот где-то за рубежом что-то запрещают под страхом расстрела, а и как у нас?
Ну, вот если так по-крупному говорить, да, то можно условно поделить страны на три группы. Первое – либеральное законодательство, то есть широко, что хочу, да, так сказать, мое тело, мое дело и все вокруг этого. Да, либеральный подход к правам личности, подчеркиваю, личности конкретные. Другая граница – это запретительные жесткие, это в основном страны, которые придерживаются, так скажем, традиции определенных, да, довольно жестко. И там либо полный запрет, либо такие существенные ограничения. Ну и третья группа стран – это, ну, скажем так, да, наполовинку, посерединку, где пытаются найти некий баланс. Если говорить о, ну, моей собственной точке зрения в отношении того вопроса, который мы сегодня рассматриваем, то я сторонник жесткого подхода, запрета по следующим основаниям. Мы должны первое понимать, это зло или не зло. Сегодня уже ясно даже из имеющихся документов, что это зло. Дальше что с этим делать? Дальше что с этим делать? А вот что с этим делать, это как раз вопрос. Полный запрет, либо частичный запрет. Но нужно понимать, что любой частичный запрет или ограничение, это, ну... довольно серьезные ограничения, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, нужно систему держать органов, лиц, которые будут обеспечивать этот запрет, чтобы он был действенным. Поэтому вот еще один момент, который здесь в пользу запрета. Если мы говорим просто о табакокурении, то это такая длительная история. Здесь, в общем, ограничения есть, но они вводятся постепенно, в силу массового характера. А вот явление новое проще запретить. Проще. Здесь все-таки людей, которые сегодня по этому пути пошли, не так много. Хотя я вот сейчас зашел в один торговый центр буквально посмотреть как раз, что и как в части этой продукции. Так я вам скажу, что очень активно навязывают как раз вот эти новые. Если традиционные нельзя и как-то работают у нас уже, да, ограничения, то вот просто не подпадают. Очень активно вот предлагают. Я пока прошел, у меня вот три предложения поступили. Вы курите? Вы там не хотите вот это посмотреть, зайти к нам попробовать? То есть поэтому здесь вот всякие там мягкие ограничения, интересы бизнеса, потом что еще, акцизы, которые идут в никуда в целом и просто повышают стоимость товара.
Да, это тут не статистика говорит, что акцизы-то с этого и не собираются, потому что все это в электронном виде продается.
Да, не собираются. Но у нас есть такая привычка, давайте повысим, но это просто бюджет наполним и все. А мы же должны понимать, что риски для здоровья конкретных вроде бы людей, а оплачиваем мы их в целом, так как у нас общий котел, общая система, так сказать, страхования, да, и каждому по потребности. То есть рискует каждый сам, да, и свое здоровье относится к нему, как считает нужным, а оплачиваем потом мы с вами все, к сожалению. Поэтому здесь тоже не получается, чтобы работало. То есть, например, у американцев, да, может там работать, например, он сам понимает, или у других есть соответствующая вредность, значит, ты платишь большую сумму за страховку. Но это твои личные риски. Но у нас-то тоже не такая система.
Александр Анатольевич, у меня возникла мысль, когда ехал на эфир, тоже думаю, а как вот, если у меня вдруг спросят, а как вот вы, Рубен, предлагаете с этим бороться? Ну, запретами, там, не запретами. Я подумал, ну, запретить-то, конечно, не сложно, и это действенно, я согласен с вами. Ну, а вот если еще ввести ограничения на сертификацию этого товара, чтобы его на коленках не собирали, и самое главное... сертифицировать только те электронные устройства, которые не позволяют, там, допустим, курить больше 5 раз в день. То есть не 20, не 30, не 40, без всяких этих зарядок. Вот у него счетчик должен стоять, вот он больше 5 не будет заряжать, и не будет... Вот, как в этом, в такси, знаете, больше 8 часов ты не можешь работать, все.
Я понимаю, да, идея есть такая, вроде бы как бы, да, забота некая, но мы же понимаем, что сразу появится рынок, который попробует обойти, да, появятся средства, запреты. Кроме того, куча у нас уже сегодня поступает таких товаров несертифицированных, потому что контроль, ну, сложен, тем более за всеми. Вот когда товар запрещен полностью к обороту, он попадает, любой товар без разбора, что он сразу незаконный, да? Нелегальный, не надо там выяснять, проводить кучу исследований, экспертиз, все, сразу нарушен запрет, формально как бы все просто вперед, да, есть правонарушение, есть ответственность того, кто, так сказать, незаконно осуществляет соответствующую деятельность, будь то ввоз, будь то там реализация и так далее, будь то там торговля, вот, скажем, обычная розничная там или через интернет и прочее. То есть вот эти такие полумеры, они, к сожалению, ну, не очень срабатывают вот в условиях там, где, скажем, особенно законы не всегда четко, да, мы понимаем, могут быть исполнены, их тяжело очень администрировать, собирать штрафы там, да, людей,
ну, да,
штат держать и так далее. Все это очень сложно.
Да.
Самое
спасибо.
Главное, что
спасибо.
Мы в останавливаемся на полумерах.
Да, как обычно. Спасибо. Александр Анатольевич Мохов у нас был, доктор юридических наук, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени Кутафьева.
Почему он был? Он есть?
В эфире.
Он, да, был. 728-7703, код 8495. Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела бы сказать вот о чем. Во-первых, поблагодарить Слуцкого за такую инициативу. И очень надеюсь, что она будет принята в самых жестких мерах. И хочу еще заметить, что вот с высоты своего возраста я заметила, обратила на это внимание уже давно, что все мои знакомые, которые всю жизнь курили, к 50 годам, если не имели онкологию, то просто умерли от других каких-то заболеванию. То есть здоровых людей к 50 годам курящих уже просто не бывает. Это первое. А второе, я не так давно оказалась в общественном месте, ну и сидя на скамейке, рядом со мной сидел ребенок, буквально ребенок, не знаю, 10-12 лет. Он не один был, их было трое, по-моему, мальчиков. И один из них вот это вот дымом этим, господи, я как вдохнула и думаю, боже милостивый, ну что будет из этого ребенка, его винить не в чем. Абсолютно. Но то, что у нас это допускается, это просто возмутительно. И я считаю, что Слуцкий молодец. И что самые жесткие, какие 5 раз, какие полумеры, это убивает нашу нацию. И самых беззащитных, детей, которые не понимают, что делают. Им просто нужно вот так выглядеть. Они не понимают, к чему это ведет. А мы-то взрослые, что себе думаем?
Да.
И обогащаться за счет здоровья нации,
я согласен.
А что вы согласны?
Запретить? Ничего страшного. Молодец, все равно они продают. Все равно они продаются, эти штуки, через интернет. Да. Поэтому, если мы запретим, то только сделаем лучше. А они никакой здесь экономической выгоды, как обычно говорят, для сигарет. Да? Ну, под акцизный товар, как можно запретить? Мы же на это деньги получаем. Там, это акцизы, сбор там, с миллиардов этих проданных сигарет. Мы получаем какие-то денежки. Ничего мы не получаем, как оказалось.
Спасибо, Людмила. Кстати, уважаемые слушатели, я напомню, что нам важно знать ваше мнение. 728-7703, код 8495. Присоединяйтесь к Людмиле. Код не забывайте, да, 8495. Это прямой эфир, это радио Москвы. Мы работаем до 6 вечера. Второй эксперт выходит с нами на связь. Сейчас узнаем, курит или нет. Тот тоже любопытно.
Да, Александр Георгиевич Михайлов, член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ запаса, генерал-лейтенант полиции в отставке. Александр Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Курите вы или нет? Нас.
Ну, было время, когда курил. Хотя, в общем-то, это было больше такого имиджевого характера, чем зависимость. Поэтому особой зависимости я не испытывал. А вот так вот за компанией дернуть пару раз сигаретку было, так сказать, не в пыли, я был не против.
Ну, понятно.
Да, ну, в общем, какие, я говорю, если в армии служишь, то обязательно где-нибудь ты и покуришь. А Александр Георгиевич, скажите, вот в основе этой эпидемии, если ее можно так назвать, вейпинга, что лежит? И можно ли ее сравнить с распространением каких-то других зависимости, и как с этим лучше справляться, и нужно ли?
Вы знаете, я даже не знаю, нужно ли с этим справляться, хотя врачи всегда нам находят причину, по которой нужно срочно избавляться от каких-либо привычек, потому что все вредно, да, но, как говорят Жванецкий, как человека не лечи, все равно он в могилу ползет. Поэтому я всегда привожу пример длительности жизни Черчилля, который пил коньяк, курил сигары и прожил до 90 лет. В данной ситуации мы, конечно, не прекрасно понимаем, что, ну, наверное, это вейпинг носит больше такой имиджевый характер, потому что люди покупают какие-то себе дорогие штуковины. Хотя, честно признаюсь, знаете, вот все-таки в советское время, когда все курили везде и хвастались даже не столько самим курением, сколько, так сказать, пачками сигарет, у кого-то Marlboro, у кого-то Winston. Это была такая имиджевая штуковина, которая в конечном итоге привозила уже к никотиновой зависимости. Насколько сейчас вот эта вот история с вейпингом, она, насколько она интересна, я пока затрудняюсь сказать, потому что мне кажется, что здесь все-таки элемент есть некого протеста, есть элемент некого имиджа и очень небольшой элемент, связанный с зависимостями. То есть зависимости от
никотина... Ну, это поначалу, наверное, все-таки элемент такой модной какой-то там сексуальности,
конечно,
а потом
конечно,
ты все равно подсаживаешься на эту историю.
Ну, вы знаете, наверное, кто-то и подсаживается, а кто-то и не подсаживается. Во всяком случае, я полагаю, что это было очень модно в тот период, когда только эти штуковины появились, да, и все там дымили. А сейчас, когда их гоняют отовсюду, где только можно, я думаю, что степень имиджа уже сокращается. Значит, уже возникает вопрос некой зависимости, а может быть, некого протеста. Вы знаете, я когда служил в наркоконтроле, мы как раз с этими всякими зависимостями, эти зависимости всякие изучали. Ну, понятно, что у нас никотин был несколько в стороне от алкоголя и наркотиков. Но факт остается фактом. Это тоже, так сказать, элемент зависимости. Ими тоже очень опасны, потому что по-разному реагируют разных людей. У разных людей организм реагирует. И для многих это кончается очень печально. Что касается вот этих вот штуковин, я думаю, что здесь больше продвижением этих зависимостей занимаются маркетологи, которые пропагандируют эти все вот присадки, с помощью которых люди курят. Знаете, я вот иногда захожу в магазин табачный, так посмотреть, что новенькое, да, я вижу, что сегодня практически все прилавки забиты уже не табаком, а вот этими штуковинами и различного рода растворами, с помощью которых люди получают удовольствие. Честно признаюсь, не знаю, какое удовольствие они получают, но факт остается фактом. Идет очень мощная такая маркетинговая деятельность по продвижению вот этих штук для потребителя. Хотя сегодня, как я уже сказал, степень какого-то имиджа, она минимальная, потому что, как я уже сказал, всех отовсюду гоняют. Вот я однажды был на международной конференции, там был наш представитель в управлении по наркотикам и преступности, организации объемных станций. Наш один очень большой дипломат, мы с ним были в Литве, и вот, значит, мы с ним вышли на улицу, где он, так сказать, стоял и курил. И он говорит, понимаешь, я вот когда приезжаю в Нью-Йорк, да, и там, или в какую-то штаб-квартиру, я чувствую себя свелитиком, потому что курить, там никто не курит, а если человек курит, от него все шарахаются, понимаете, да? И мне кажется, что сегодня даже вот в отношении этих вот вейперов уже сгущается как бы такая негативная атмосфера.
Ну, в общем, если правильно я вас понял, вы дважды повторили слово запрет по поводу того, что всех гоняют, ну, наверное, это правильно, это работает.
Ну, вы знаете, это, в общем-то, не всем нравится, понимаете? Ведь есть тут, вот я говорю, что когда герой фильма курит вкусно, да, то вот как бы тут на него смотришь. А когда наш какой-нибудь собеседник тянет не пойми чего, не пойми откуда, да еще сжимая в руке эту штуковину, да, ну это как-то не есть хорошо. Поэтому гонения, которые на них осуществляются, наверное, правильные, потому что по-другому, а что сделаешь-то? Ну, понятно, что у нас сегодня уже, как говорится, мы живем в условиях относительно демократии, каждый человек, который рядом сидит, ему не очень, если ему не очень приятно, он и так, кстати, требует принять меры к нему, чтобы не портил он ему собеседнику отдых.
Александр Георгиевич, давайте я в завершение вам еще напомню цитату из Черчилля, вы уже вспоминали, он любил говорить такую фразу дословно, что если я к полудню не выкурю две сигареты и не выпью 200 граммов крепкого алкоголя, то я сойду с ума, глядя на то, что происходит в мире.
А он еще говорил другое, что говорит, если не пить, то как с дураками общаться, понимаете? Поэтому, конечно, у него была тоже своя определенная логика, которая иногда была очень парадоксальна, и заявление о том, что все, чего я добился в жизни, я обязан физкультуре и спортом, которым я никогда не занимался.
Но все-таки вот парень-то был уникальный, поэтому мы его все время приводим в пример, а он-то один. А помирают-то гораздо большее количество людей.
Спасибо большое.
Спасибо, да. Напомню, у нас Александр Михайлов был в эфире, член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ запаса, генерал-лейтенант полиции в отставке.
Ну, еще же гениальная цитата из Черчилля. Я никогда не стоял, когда можно было сидеть, никогда не сидел, когда можно было лежать.
Шварценеггер это, видимо, повторил как-то. А уж если лежишь, то спи.
Да, еще мне очень понравилась из Александра Георгиевича цитата, что мы живем во время относительной демократии. Вот это я впервые слышу, что такое относительная демократия. Это как...
Ну, относительно
чего?
Частичная, да. То есть что-то мы можем себе позволить демократическим путем. Например, пойти и выбрать кого-то. А как оно там будет работать, это уже не демократия. Это уже называется по-другому. Я, кстати говоря, сейчас слушал Александра Георгиевича, да, и подумал, ну, когда он сказал, что в армии там он все-таки там глядишь, да и там пыхнется где-то там какую-нибудь сигареточку. Вот. А есть, помните, появилась пословица и армейское такое правило после англо-бурской войны третий не прикуривает.
Угу.
Потому что собирались люди, солдаты около костров и наблюдатели, значит, эти снайперы, эти бурские, были хорошими стрелками, и попадали, они видели там, да, они смотрят так, бух, огонечек зажегся, то есть вот когда зажигается спичка, там три человека начинают там прикуривать друг у друга. Там. И вот огонек зажегся, он скинул ружье, потом, значит, он увидел второй огонек, прицелился, и на третий огонек, который там прикурил, он выстрелил. Поэтому, говорят, третий не прикуривает. Но я думаю, единственное, где можно сказать, что эти вейпы, может быть, и полезны, так это в армии, хотя бы огоньков не видно.
Там еще бурно стреляли еще издалека, и там высшее мастерство было рассчитать так, чтобы пуля на излете попала в глаз и убила человека, потому что от толба она могла отскочить просто.
Не, ну, это такая же фантазия, на самом деле.
Ну, это я читал.
На таком расстоянии, там, глаз не в глаз, лишь бы куда-нибудь попасть. Тем более, оружие еще те были.
Так, 728-7703, код 8495. Говорим сегодня про курение. Третий эксперт выходит на связь. Может, он курит хоть, не знаю.
Надеюсь, что нет. Александр Эдигер, врач-специалист по фармакологии и токсикологии. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый.
Вот тут у нас вы третий эксперт на сегодня. Двое до вас говорили, признавались, что не курят. А вы?
Никогда не курил. Это прошло мимо меня. Я счастлив.
Отлично. Вот. Александр Владимирович, скажите, ну вы как специалист по токсикологии, скажите, вот что опасное в этих вот вейпах? Там, что там, угарный газ, гликоль там, или что там, табак может быть опаснее, чем электронные сигареты?
Так, давайте так. Мы с вами, видимо, заняты тем, что мы будем неизбежно сопоставлять вейпы с любым горением табака. Правильно, будет у сигарета, папироса, сигара.
Да, нет, мы сейчас говорим об инициативе на запрет новых, не традиционных вот этих вот дымящихся палочек, а новых вейпов и электронных сигарет. Вот они вреднее традиционных способов курения или нет, или не изучены?
Вот, вот давайте как раз по этому поводу. Значит, если мы возьмем, изобразим фемиду и поставим, и на две чашки весов поместим любую сигарету, то есть которую надо будет поджигать, и с другой стороны, на другой чашке будет вейп, то вейп, безусловно, гораздо менее вреден, чем эта сигарета. Это связано вот с чем. Давайте так, что такое вред? Ведь это же, не понимаете, это же не бытовая болтовня. Что такое вред? Это конкретные заболевания, которые могут возникнуть от курения как такового, то есть длительная аппликация данного вещества. Про сигареты я ничего сказать не буду. Я надеюсь, что все прекрасно знают, что такое горение, что такое смолы, что такое облигатные канцерогены и что такое тот же никотин, который появляется, попадает в организм с сигареты. И теперь про вейпы. Про вейпы. У меня такой маленький вопрос. Я надеюсь, что вы реальные знатоки этой ситуации. Там есть никотин?
Ну, говорят, что в смеси есть. Мы читали об этом.
Обязательно. Это означает, что смесь содержит в себе, безусловно, глицерин, пропиленгликоль и некие количества никотина, которые могут быть от следовых до достаточно мощных, когда там десятки миллиграммов. Это раз. Это означает, что мы с вами должны рассуждать уже, если говорить о вейпах, чистая токсикология, а именно, что такое спирты многоатомные в виде глицерина и пропиленгликоля. И что такое никотин, который неизбежно в этой ситуации растворен и в том виде содержится. Поэтому, давайте так, я предложил бы следующий образ. Когда мы сопоставляем сигарету с вейпом, мы сопоставляем, например, гремучую змею с шершнем. Гремучая змея – это очень плохо. Шершень, правда, тоже может устроить любые сюрпризы, если не очень повезет тому, кто его получит, его укус. Что я имею в виду? Глицерин и пропиленгликоль при постоянном контакте со слизистой – это достаточно нехорошо. Это контактные предопухолевые процессы, в том числе и при выдыхании этой смеси. А никотин сам по себе вызывает, безусловно, сам по себе токсичен. Это яд. Достаточно сложным и непростым, тем же онкогенезом и так далее. Неважно, в каком виде он доставлен в организм. Будь то горящий или табачный дым, либо это вот эти пары вот этой вот смеси. Это первое. А второе, о чем я хотел бы обратить ваше внимание, давайте так, скажите, что я вам вопрос вообще задаю? Ну, пожалуй. Скажите, пожалуйста, вейп – это престижно?
Вот нам первый эксперт сказал, что начинается все с престижа. Там яркая упаковка, там туда-сюда, а потом уже привычка возникает.
Вот. Вот великолепно. То есть в данном случае мы формируем портрет потребителя вейпа как человека, который все-таки задумывается в той или иной мере о престиже и который вместе с тем изображает борьбу за здоровый образ жизни. Поэтому он ее изображает, потому что вдыхать эту, извините, гадость, в том числе неизбежно с никотином, и при этом что-то такое...
Да, говорить, что я борюсь за здоровый образ жизни, нельзя.
Это нечестно, понимаете? Извините за такую оценку. Это нечестно. Это либо лукавство, либо глупость. В итоге мы получаем то, что получаем. От этого надо уходить от этого контакта. Надо уходить от этих предметов, которые... Я никогда не забуду картинку из японского одного справочника. В 70-е годы были антиникотиновые игрушки. Это были, собственно говоря, хорошие муляжи сигарет, которые были вставлены в такие шарики. Этот человек ими вертел и всячески изображал... он моделировал свой ритуал. Да, вынуть из пачки, повертеть, похрустеть фильтром, там, если надо... поднести ко рту, чтобы губы это ощутили и так далее. То есть в данном случае ритуалы. Друзья мои, мы все-таки еще пока, я надеюсь, человек, относимся к виду человека разумный, понимаете, нам еще только не хватало получать толпы людей, зависящих даже от таких маленьких ритуалов. Ну, это тоже еще одна глупость.
Александр Владимирович, вы знаете, я сегодня зашел в табачный магазин, жена просила по дороге купить сигареты, она мне курит, я не курю, там большой на Ленинградском проспекте, и я вдруг узнал, что, оказывается, есть еще там продается нюхательный и жевательный там табак. Это тоже вредно или нет? Или так вообще не вредно?
Безусловно. Сама по себе, как нюхательный табак, это роскошная традиция 18 века.
Способ доставки через слизистую, Роман. Видимо, так же.
Ну, я не видел людей, которые просто нюхают табак. Я не видел ни одного такого человека. Но это вредно, да? Это вредно.
Я видел. При этом он достает из кармана табакерку 18 века. У него на руке тросточка. Он любит вот делать все эти... Фокус-фокус, те самые ритуалы.
А жевательный табак тоже, да.
Жевательный табак – это места, где, в первую очередь, это Северная Америка. Не только она, но в первую очередь, это места, где табака хватало, где он выращивался в больших количествах. И его пробовали в том числе, ну не только жевательный, давайте так, у нас же кроме табака есть огромное количество жевательных смесей, скажем, на Ближнем Востоке, с той или иной психотропной активностью. Теперь так, никотин – это нейротропный яд. С очень сложной токсикологией, на самом деле, потому что у него очень разные цифры, которые у одних людей могут привести к тяжелому отравлению. Для серьезного курильщика это ни о чем, потому что он привык, у него выработался в том числе и устойчивость к этому яду. То есть, давайте так, долой всю эту дрянь. И еще один момент, смотрите, мы же все сейчас с вами существуем в режиме очень как бы испуганного мира. Достаточно посмотреть на эти картинки с раком легких на сигаретных упаковках и так далее. А я хочу просто одну вещь добавить к этим пугалкам. Видите, в чем дело? У меня больше 30 лет патологоанатомического стажа, и я насмотрелся на то, что такое сосуды курильщика. Не легкие раковые, не состояние плевры, не иммунодефицит, не ужасный запах, который идет от, скажем так, клятого курильщика. Но самое страшное – это сосуды. Если начинает развиваться так называемый никотиновый эндостерит, то человеку проще просто ампутировать, знаете, ну просто совсем высоко, для того, чтобы не заниматься этой ерундой в течение там, 7 или 10 раз. Это очень страшное состояние. Это провоцирование процесса, который... Это, безусловно, аутоиммунный процесс, который, у которого мишень в первую очередь сосуды.
Александр Владимирович, а вот по поводу вот этой привычки, да, как она вырабатывается, как ритуала, как вы сказали. Вот у меня есть, один знакомый, который похвастался изобретенным, как он сказал, им механизмом вот бросания курения. Он говорит, я не запрещал себе курить, я запретил себе курить только в тех привычных местах, где я это делаю. Допустим, я, говорит, выхожу из дома, сажусь в машину, закуриваю, запретил. Приезжаю на работу, там не наливает секретарь чашку кофе, я закуриваю, тут запретил. И, как оказалось, говорит, мне, в общем-то, курить и не хочется. В других каких-то временных интервалах мне, говорит, и неохота. Как механизм какой.
Поверьте, это очень здорово, то, что он вам это все рассказал, хотя бы вот почему. Давайте назовем вещи своими именами. Это так называемые поведенческие узлы. Обратите внимание, это ведь ритуал не сам по себе. Нужно обязательно или выйти, вдохнув воздух свежий, или оказаться, чтобы чашка кофе оказалась перед курильщиком и так далее. То есть есть обязательное совпадение массы факторов, которые создают этот поведенческий узел. То есть эти узлы, их избежать, или на них, условно говоря, очень сильно постараться не употреблять сигареты или табак в этих узлах, то мы получим то, что получим. Мы получим сломанную зависимость. Это мечта, конечно, разумеется, всех наркологов, сломать зависимость, неважно чего.
Ну вот, значит, он молодец. Спасибо вам, Александр Владимирович. Я напомню, Александр Владимирович Эдигер был врач, специалист по фармакологии и токсикологии.
А я, кстати, никогда не нюхал табак и не жевал табак.
Я, в общем-то, тоже как-то Бог миловал. Я сейчас еще вспомнил, вот сейчас слушал Александра Владимировича, вспомнил, я в Суворовском училище, когда учился, ну, мы были там молодыми людьми с 15 до 17, это, ну, это старшие классы, получается, да, ну, и там тоже начали все покуривать, хотя у нас было запрещено. И у нас был преподаватель английского и немецкого языка, майор Иванов, который сказал, что я, говорит, бросил курить, знаете, ребят, когда... Ну, он таким образом боролся с тем, чтобы мы не курили, молодые люди. Он говорит, я бросил курить, когда присутствовал переводчиком в Германии, говорит, когда была там наша западная группа войск, точнее, группа советских войск Германии. Говорит, меня пригласили на совместную операцию по очищению легких у одного, значит, курильщика. И я, говорит, когда услышал, как чистят легкие у человека, живого человека, который просто лежит на операционном столе, и там немцы, и наши врачи чистили, говорит, и звук был такой, как вот чистят сковородку. И после этого, я, говорит, когда услышал это, я, говорит, даже туда не смотрел. Мне достаточно было звука, чтобы бросить курить навсегда. От нагара очищали легкие.
Ну, вот после такой неаппетитной истории от Маркаря, но уходим за зимний надолго, потом вернемся.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Мы говорим про инициативу, даже не законный проект, это инициатива еще, да, парень?
Ну, у нас инициатива-то уже давно это работает, да, это вот поделился Слуцкий тем, что он как-то ввел, ну, они пришли с инициативой, да, ужесточить требования и запретить эти все электронные или вейповые способы употребления, да, никотиносодержащей продукции, но, говорит, что-то оно не двигается, и он этим обеспокоен. И мы обеспокоены, потому что...
А вы обеспокоены? Больше... Вот лично вы обеспокоены,
нравится. Я обеспокоен, потому что у меня дети, и мне бы не хотелось, чтобы они там втихаря как-то курили. Я, конечно, провожу...
Мои дети не курят, они же большие. А у вас маленькие
провожу,
дети.
Да, у меня маленькие, да. Я же не знаю, там пойдет там где-нибудь там, и одноклассники начнут курить, глядишь, тоже и втянется.
Ну, чтобы беспокоились, не беспокоились, зачем мне это надо? Это как-то никак не повлияет на него.
Нет, это повлияет. Ну, понятно, что я говорю там, и пример родителя, который не курит, тоже, он весьма действенный, да, но мы же говорим о том, что у нас не бывает чужих детей, у нас бывает окружение наших. Поэтому мы обеспокоены всеми детьми остальными.
У нас 10 минут до конца эфира. Можно выкурить с удовольствием одну сигарету или послушать последнего сегодня эксперта. Что мы сделаем?
Мы-то вообще с вами не курим.
Не курим,
давайте,
да.
Давайте послушаем эксперта. Константин Услистый-Рыбченко у нас на связи. Психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы. Я думаю, что нет. Константин Юрьевич, вы курите?
Здравствуйте. Здравствуйте. Я не курю... 3 года и сколько-то месяцев.
Мало, при этом мало.
Стаж курильщика у меня очень большой был, и я неоднократно пытался остановиться. Попытки были 1, 2, 3, потом возвращался. Сейчас опять есть 3. И с этой зависимостью мы тоже работаем, в том числе алкоголь, наркоманы, зависимые игроки, табак и курящие.
Интересно.
Вы
сами, получается, с этим долго боролись, хотя борете эту привычку у других. Как это у вас это получается?
Я не борюсь, это зависимость, и с ней в том числе я и работал и над собой. И знаете, мы когда-то с вами обсуждали по поводу алкоголя, и я сказал, не употребляю. И я оставлял себе, знаете, это как на закуску хоть что-то сладенькое. Это табакокурение было.
А, вон что. Это один из... Единственный, наверное, у вас был способ психологической разгрузки, да? Там, кто рыбу ловит, да, кто пьет.
Да, декомпенсация. деструктивной психологической разгрузки. Да.
Да, скажите, Константин Юрьевич, а вот правда, что на эти новые способы доставки вот этой самой психологической разгрузки, вот вейпы, электронные сигареты, быстрее подростки подсаживаются, и впоследствии они начинают и охотнее алкоголь употреблять, наркотики, и как это запретом можно это как-то добиться уменьшения количества подростков, которые вот так употребляют?
Смотрите, здесь прямая связь. Спасибо и за вопросы, вы уже почти все описали. Есть прямая связь, то, что происходит сейчас. Потому что если сами сигареты когда-то были, то есть у сигареты есть запах, это, ну, есть дым, сработает что-то, пахнут руки, одежда, то, что сейчас, ну, как бы выпускается, и, то есть переформатировалось, не знаю, и зависимость, и сами способы употребления. И поэтому сейчас в школах это бич, и это 11 лет, 12 лет, это даже не про 14 лет идет. Это 10, 11, 12, 13. И есть прямая связь, потому что у нас есть детская реабилитация, в которую поступают подростки, у которых наркозависимость, это уже про наркотики речь, у которых все начиналось именно стандартно. Это как раз были вот эти электронные сигареты, которые не пахнут, которые модно, которые распространялись в школе, и эта школа должна следить. В школе распространялись. Куда, как следствие, потом вошли наркотики. И там работает и запрет, ну, потому что если со взрослыми можно, ну, там, добиваться какой-то осознанности, ну, стучаться, да, что сигареты вызывают рак, так далее и тому подобное, ну, то есть и вот разрушение, смотрите, то с подростками туда некуда, ну, достучаться, там нету прямых сразу разрушений, но запреты работают, это же правило. Ну, там, в школе правила.
Ну, да,
дома
в розетку
правила.
Не надо лезть, по рукам лучше дать, чтобы не чем объяснять, там, что током ударит.
Да, я против насилия, я понимаю, что вы говорите, конечно, через систему запретов, но с подростками работает, часть работает, плюс то, что вы уже говорили, личный пример в том числе работает, мы об этом разговариваем, то, что когда взрослые дают двойной стандарт и двойной посыл, курят вот так, если ты будешь курить и выпускают дым изо рта, мы тебе губы отобьем, это работает очень деструктивно.
Да.
Понимаете? Но, правда, вы затронули очень хорошую тему, и это правда так. В школах сейчас из-за того, что это сложнее пресечь, понимаете, когда сигареты были, это дым, это вонь, значит, это нужно куда-то выходить. Эту штуку можно курить прямо во время урока.
Да, втихаря.
Втихаря пускать дым, например, там куда-то в себя, под парту и так далее. То есть, невидимы вот эти верхние, ну, поверхностные вещи, которые были у сигарет, и они очень, ну, были видны. Сейчас их не видно. И вот это то, что, ну, мы называем, это же, ну, вот втихую вот так заходит. И взрослые же сейчас как раз и не знают, что делать. Они ребенку говорят, а он говорит, а я буду.
Это еще честный хотя бы говорить буду, а так мне честно говорят, что-то, да нет, вот все курят, а вот я нет, я вот не курю никогда.
Да, так и тот, который я буду, ему дают там, не знаю, систему наказания, так он все равно будет. И тот, который говорит, что я не буду, я ни при чем, тут же, понимаете, вот эта среда очень развивается, она же заразна. То есть... Ну, почему им можно, мне нельзя, даже про подростков вместе, про сверстников, поэтому должны быть запреты все равно в школе.
Да, то есть только запрет поможет полный на эту историю.
Профилактические лекции тоже срабатывают, плюс вот я, например, в нашей больнице, мы иногда делаем лайв, во-первых, там и делаем лекции, и они как бы видят наглядно, ну, понятно, что они по отделениям, тогда у меня вводили профилактики и подростков именно, то есть понятно, что их по отделениям не водят, но уже достаточно, они видят больницу, видят закрытые стены, видят, то есть это вызывает тягостные картинки. Это работает, ну, профилактика в том числе работает.
Ну, всех не отведешь, это как-то точно так же, как есть профилактические такие уроки в СИЗО там или...
Про тюрьму,
в колониях, да. Дети, да, как мне говорили работники этих учреждений, говорят, мы отвозим ребят, смотрим, когда они едут в автобусе, вот эти трудные подростки, и они там все хорохорят, борются, они такие все смелые, а потом, когда едут обратно, ну, 90% из них... 90%, говорит, из них сидит молча и грустно. Но 10% продолжают хорохориться. И мы, говорит, сразу их отмечаем и понимаем, что это сбой программы, что этих ничего не исправит.
Ну вот, представляете, но хотя бы уже 90%. Ну, в профилактике примерно более 40% точно, ну, срабатывает. Вот в той, которой, например, мы проводим, это лекции, это разъяснительные беседы, это, ну, там, слайды, картинки. И, например, сама больница, в ней если проводить, то есть, ну, это работает. И они слышат. И, ну, конечно, семья в том числе.
Константин Юрьевич, выходим из эфира. Время совсем не остается.
Да, пожелайте, пожелайте нам
что-нибудь. Спасибо огромное.
Вы там держитесь, не курите, смотрите, а то мы же в эфир не позовем.
Спасибо огромное.
Да, спасибо вам. У нас Константин Юрьевич Услистый-Рыбченко был психолог отделения реабилитации Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.
Ну все, времени уже не остается у нас, Роман Валерьевич. Я просто хочу сказать, что как-то я шел в маленьком российском городке, сидел дед на завалинке и курил. Я остановился. Я к нему подошел и говорю, а что вы курите? У меня тоже есть враги, я хочу такое. Он мне, знаете, показал? Я запомнил на всю жизнь. Маршанская махорка 3-й сорт. Вот такого запаха я никогда просто не... То есть это вообще просто запах. Это умри все живое.
Это как лакричная конфета, наверное.
Да. Ну, лакричная конфета просто это, ну, это торт Наполеон, понимаете? Просто-напросто. Все. Так, ну, на хорошей ноте мы заканчиваем.
Ну, видите, мы внесли, я думаю, что часовой вклад в борьбу с курением, и кто-то, может быть, после нашей программы бросит.
И слава, курить, и нюхать, и жевать.
Да, и слава богу.
Да, но я, кстати, ни одного человека не знаю, кто нюхает и жует. Позвоните мне, контактный телефон, знаете, приеду и посмотрю на вас. Ну все, спасибо за то, что были с нами. Надеюсь, что в этом же составе мы встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего теплого вечера, берегите себя.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.